Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Во время визита в Россию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона была согласована встреча президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Она состоится в Париже 11 ноября.
Начну с предложения президента Путина, сделанного в начале сегодняшней встречи в присутствии прессы. Было бы очень полезно нам встречаться с президентом Трампом на полях международных событий и встреч. И если американскую сторону это устроит, мы могли бы встретиться в Париже. На что я ответил: да, эта встреча будет возможна, и она состоится 11 ноября в Париже на праздновании столетия окончания Первой мировой войны. 100th anniversary of the celebration of the
armistice that the French are hosting on November the 11th. Это был Джон Болтон. Я еще дополню это свежей новостью. Он дал интервью армянской службе «Радио Свобода». Оно доступно на сайте. И в этом интервью Джон Болтон сказал, что он передал приглашение господина Трампа президенту Путину посетить в следующем году Соединенные Штаты с официальным визитом. Вот так. Мы сегодня поговорим о перспективах рандеву в Париже. В студии у нас доктор исторических наук, американист Виктор Кувалдин, экономист, научный сотрудник Института имени Гайдара Сергей Жаворонков. На связи из Соединенных Штатов Америки будут профессор политологии Андрей Коробков и политик и политолог Андрей Пиантковский. Ключевым моментом визита Джона Болтона стало решение президента Трампа выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Господин Болтон объяснил это так.
Этот вопрос поднялся не вчера. Вопрос нарушения Россией этого соглашения долгий и глубокий. В прошлом администрация Барака Обамы, теперь администрация Дональда Трампа обеспокоены этим. Я также обращаю ваше внимание на ежегодно публикуемый доклад Государственного департамента, который доступен на официальном сайте ведомства. Начиная с 2013 года, он охватывает 6 лет невыполнения России обязательств по договору.
Ну вот это было заявление господина Болтона, и мы теперь приступим к дискуссии. Вопрос Виктору Кувалдину, что теперь гонка вооружений в связи с выходом США из этого договора неизбежна, так я понимаю?
Да нет, я в этом не уверен. Ну, прежде всего, Соединенные Штаты еще не вышли из этого договора, даже нет пока и официального обращения на эту тему. Ну, во-вторых, важно, собственно, мотивы. В том же заявлении президент Трамп назвал Китай. И это не случайно. Мне кажется, что сейчас речь не идет в первую очередь о том, чтобы воспроизвести ситуацию конца, скажем, 70-х, начала 80-х и размещать ракеты средней дальности, меньшей дальности в Европе. Как мне представляется, здесь более существенным мотивом для Соединенных Штатов является возможность размещения ракет этого класса на их базах в Восточной Азии, в Южной Корее, в Японии, поскольку это для них сейчас существеннее. Но есть и второй вопрос. Европейцы, наверное, совершенно не жаждут оказаться в роли мишени ответного удара. А без их согласия это размещение невозможно. Поэтому, как мне представляется, все-таки говорить о какой-то новой гонке вооружений. Да вообще, договор заключался в одной ситуации. Это был 87-й год. С тех пор появилось много нового. Ну, появилось кибероружие, появились дроны. Изменилась вообще вся стратегическая ситуация. Появился целый ряд государств, которые владеют этими видами оружия. Посему вот так вот сразу оценить, что может означать выход Соединенных Штатов из этого договора и для чего они это делают, это вопрос достаточно сложный. Я очень надеюсь, что мы ни в коем случае не устремимся по их следам и не будем здесь делать никаких зеркальных ответов.
Но Россия ее обвиняет в том, что она уже нарушает договор.
Ну, вы знаете, там эти обвинения, как вы знаете, взаимные. Россия точно такие же претензии предъявляет в отношении Соединенных Штатов, в частности, в том, что касается крылатых ракет морского базирования. Как мне представляется, суть заключается в реальных интересах, в реальных военно-стратегических интересах и той, и другой стороны. И, по крайней мере, интересы, большого интереса со стороны Соединенных Штатов, чтобы разместить ракеты этого класса против России, я пока что не вижу. Давайте. Тем более, что это никак не изменит стратегический паритет.
Давайте мы в Соединенные Штаты. Сейчас обратимся. Андрей Пионковский с нами на связи. Андрей Андреевич, добрый день. Что вы скажете? Какова ваша версия вот принятия этого решения?
Добрый день. Ну, во-первых, я полностью согласен с коллегой, что никто не будет размещать ракеты средней дальности в Европе, ну уж 100% Америка и НАТО. Кстати, об этом 2 дня назад уже официально заявил генеральный секретарь НАТО, что в случае выхода из этого договора, его ликвидации, нет никаких планов размещения ракет. Ну и, надеюсь, такой глупости не совершит и наше руководство, потому что они, нет никакой военно-стратегической необходимости. Как, между прочим, не было необходимости в этих ракетах СС-20 по натовской классификации, нацеленных на европейские столицы в 70-е и 80-е годы. Они никакого ущерба, собственно, нашему главному противнику нанести не могли, а когда в ответ американцы установили Першинги, такая угроза возникла в отношении Советского Союза, и вскоре был заключен этот договор. А я бы добавил только к комментарию коллеги, что подобную же критику этого договора озвучил никто иной, как Владимир Владимирович Путин на своем, сейчас уже об этом забыли, почему-то никто не вспомнил из наших пропагандистов, на своем знаменитом выступлении в Мюнхене в 2007 году. Там он проводил целый такой обидничек, список обид России, всяких несправедливых и ущемляющих ее договоров. И в частности, вот этот договор о ракетах средней и малой дальности совершенно справедливо заметив, что мы лишены возможности создавать и развертывать эти ракеты, а на наших границах идет усиленное развертывание этих ракет нашими соседями. Он не сказал тогда слово «Китай» буквально, но весь смысл его заявления был о том, что действительно, я не знаю точных данных о китайском ядерном потенциале, никто не знает, он самый нетранспарантный, но 80% ядерного арсенала Китая это как раз ракеты вот, по классификации, по своей дальности, попадающие в сферу действия этого договора. И, разумеется, они нацелены не на американские города, а совсем на другие цели. Так что вот тут вот что ведь еще интересно о последствиях. Но еще раз повторю, в Европе никто ничего не будет разворачивать. Американцы, да, действительно что-то развернут на территории своих союзников в Тихом океане, но не очень много, потому что у них же есть морские средства, крылатые ракеты, средства морского, военного, воздушного базирования. Но вот интересный вопрос. Вот те упреки, которые Владимир Владимирович Путин высказывал в отношении Грузии, теперь не ты. У России есть возможность ответить на развертывание ракет средней дальности, угрожающие ей вдоль ее границ. Так вот, ответит ли она или нет? Ответит вот мой прогноз, Китай, если да? хотите. Ничего она не будет развертывать восточнее Урал кремлевское руководство, потому что за 10 лет, вот с той речи Путина, 7-18, вот это пресмыкательство перед Китаем и подчинение интересам Китая стратегическим дошло уже до такой степени. И вот это самое интересное, кстати, вот этот мой прогноз, это самый интересный показатель. Вот, начнут ли они развертывать ракеты на китайской границы, вот мой ответ нет. И это будет очень важное свидетельство геополитических геополитического выбора России, который является полным подчинением Китая как младшего партнера.
Хорошо, Андрею Коробкову тоже слово в Соединенных Штатах. Я хотел вас спросить, а есть ли какая-то критика в США сейчас решений Дональда Трампа вот на этом, на российском ракетном направлении? Вот его за многое критикуют, особенно перед выборами. Ну, а это заметили или нет?
Ну, вообще, сам вопрос, есть ли какая-то критика Трампа, сейчас звучит очень оригинально, поскольку Трампа критикуют за все, что бы он ни делал, его оппоненты. Но как раз эта тема, поскольку она подразумевает обострение отношений с Россией, она не очень поднимается сейчас оппонентами, и внимание ей уделяют меньше, чем уделяли бы в других обстоятельствах. Но надо сказать, что все-таки, когда мы имеем дело с Трампом, надо помнить о двух вещах. Вот одну коллеги вспомнили, это то, что для него главным оппонентом Америки является Китай, а не Россия. Поэтому, что бы ни делалось, что бы ни говорилось им, все равно подразумевается, конечно, какое-то сдерживание Китая. Второе – это сама манера ведения им переговоров. Он всегда предъявляет завышенные требования, начинает где-то угрожать, а потом достигается новая договоренность, которая отодвигает от центра, от предыдущего статус-кво новое решение, но оно уходит недостаточно, не слишком далеко. Вот мы видели, что происходило с «Нафта», когда он громыхал и рассказывал, что он ликвидирует «Нафту» и подпишет новый, гораздо лучший договор. А по сути дела, новый договор представляет собой слегка пересмотренная «Нафта». Я думаю, что здесь применяется та же тактика, то есть вот сейчас делаются громогласные заявления, а потом договоренность будет достигнута кулуарная, которая мало что изменит на земле. Но вот где я не согласен с коллегами, это в том, что он, конечно, использует любую возможность для того, чтобы продемонстрировать не только американской публике, не только оппонентам, но и европейским партнерам, что НАТО больше не союз равных, и что он всегда может получить то, что хочет. И думаю, что если все-таки произойдет какое-то размещение ракет, то основные партнеры и не пикнут. Тем более, что для Германии, Франции, Италии тот факт, что ракеты, если и будут размещены, то в новых странах НАТО, в Восточной Европе, это очень большой плюс. Собственно, поле боя потенциальное будет от них отодвинуто.
Так, наверное, Я говорю, Украина, может быть, тоже бы не отказалась от американских ракет в нынешней ситуации.
Ну, вы помните, ну, по крайней мере, люди, так сказать, моего поколения, в том числе все присутствующие, помнят обстоятельства размещения первоначального. Идея ведь пришла от европейцев, которые думали, что им нужно какой-то вот такой реальный щит, чтобы другая сторона знала, что они могут ответить со своей территории. Как только ракеты были размещены, до европейцев дошло, что американцы теперь могут вести обмен ударами, вообще не затрагивающие их территорию, то есть на уровне тактических ракет, а не стратегических. И два последствия было. Во-первых, начало жесткой кампании в странах, и это дало толчок, кстати, формированию зеленых партий в то время, особенно в Германии. А во-вторых, постепенно европейцы стали отбиваться от этого подарка американского, который первоначально сами просили. И самое главное, тут чисто техническая возможность, даже вот не командный вопрос, а то, что ракета летит там 3-5 минут, и сделать уже ничего нельзя, только если помолиться. А они оказались в ловушке. И тогда был заключен вот этот договор Рейгана с Горбачевым, который не просто сокращал вооружение впервые, а ликвидировал целый класс ракет. А теперь реальность теряется. У Америки явное преимущество по отношению к России, потому что граница НАТО придвинулась к России. И, конечно, для Трампа главный вопрос – Китай. И тут я согласен вот полностью с Виктором Кувалдиным в том, что, конечно, сама структура китайских ядерных вооружений делает особенно важным для Трампа сейчас возможность производства и размещение таких ракет, но отнюдь не в Европе. Это не является главной проблемой. Ну и к тому же не будем забывать, что до выборов остается чуть больше 10 дней, и все, что говорится, даже все, что делается сейчас, делается с учетом этого. А такое вот занимание жесткой позиции, проявление решительности – это типичный стиль любого американского политического кандидата во время выборов.
Хорошо, Сергей Жаворонков тоже у нас теперь в студии. Вопрос к вам, как экономисту, конечно. Вот все-таки, предположим, это новый виток гонки вооружений. Насколько экономически Россия готова к соперничеству? Ну вот было соперничество Советского Союза с Соединенными Штатами стратегическое, да, результаты мы знаем. Теперь вот, возможно, что-то такое случится. А возможно и нет, возможно, это будет действительно как раз против Китая карты разыграны.
Ну, я думаю, что вот... Если мы посмотрим на проект бюджета, то тот огромный стабфонд, который планируется к 2021 году нарастить до небывалых 14 триллионов рублей, что там превышает 10% ВВП, таким стабфонд не был даже там, в 2007 тучном году, то это нацелено, конечно, именно на вот разного рода готовность к военным авантюрам. Хотя мне представляется, что для Путина ключевым является не подготовка вот каких-то этих, значит, так сказать, непонятных там ракет, которые он показывает по... в виде мультфильмов.
Но гиперзвуковые ракеты,
да,
ни
да,
у кого
да,
нет якобы.
Гиперзвуковые, которых ни у кого нет, только их никто не видел. При том, что, как известно, российская промышленность не в состоянии, например, производить даже ударные беспилотники. А реально Путин готовится к возможной эскалации сухопутных, значит, боевых действий как на Украине, так вполне вероятно и в Сирии, и, так сказать, на постсоветском пространстве. Здесь цели достаточно могут быть очевидны. Это Прибалтика, это Беларусь. Хотя вот Беларусь у нас там называется дружественной страной, но технически нет никаких проблем завтра послать диверсантов, объявить, значит, там какую у нас Гомельскую народную республику, там, Таллинскую народную республику и так далее. Как мы помним, Сталин объявил, что в 1939 году Советский Союз не воюет с Финляндией, а поддерживает Финскую народную республику товарища Куусинина, который сам сидел в Москве при этом. Значит, мне кажется, что вот разглагольствование Путина о ракетах, о ядерном оружии — это некое средство психологической войны. Значит, сам Путин ни к каким ядерным войнам не готов. Это из там, всей его биографии и географии размещения активов и родственников его друзей не следует. А вот то, что самые разные военные эксперты прогнозировали, значит, последние два десятилетия, вероятность не ядерной войны между ядерными державами, повторение того, что мы наблюдали в свое время в Южной Корее, во Вьетнаме, это вполне возможно. И ну, там, 24-й год в условиях падения реальных доходов населения, которое вот в этом году фактически начавшийся в начале года рост уже исчерпан, перед этим было 4 года падения. Значит, мы видим, что в бюджете заложено плановое сокращение социальных расходов. Они, расходы бюджета на социальную политику, снижаются даже в номинале, без инфляции. А если брать инфляцию, то там еще большее снижение, там примерно на 15%. Так что к 2024 году может понадобиться... Значит, какая-то вот новая, так сказать, освободительная война, там сакральный Минск, сакральный Таллин. Я думаю, что Западу следует готовиться к этому и прежде всего, наконец, отменить совершенно устаревший, выглядящий в нынешней ситуации идиотским, основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, который запрещает размещение, цитата, существенных контингентов вооруженных сил на постоянной основе восточнее границ бывшей ГДР, что делает весьма вероятным мощный, короткий, так сказать, сухопутный удар по, скажем, той же Прибалтике, которой там, ну, армия Эстонии 10 тысяч человек. Там армия Латвии, Литвы не сильно больше, которым основной контингент НАТО, базирующийся там от Польши там до Великобритании, просто не успеет прийти на помощь. Вот я думаю, что об этом нужно прежде всего думать, так сказать, демократическим странам.
Да, я бы как-то даже удивился такому алармизму, но в конце концов точка зрения интересная. Я к Андрею Пионковскому тогда обращусь. Ну вот все-таки немножечко еще о визите Болтона. Знаете, я сегодня читаю такое мнение интересное. Ну, Костя Эгерт, например, пишет, и некоторые другие, что на самом-то деле все эти ракеты, это не так важно. На самом-то деле Белый дом сделал устами Болтона Кремлю какое-то важнейшее предложение. Ну вот, действительно, якобы предлагается встать на сторону Вашингтона в глобальном противостоянии с Китайской Народной Республикой, с главной угрозой, и, мол, вот до Парижа Кремлю предстоит сделать вот этот важнейший выбор, кем быть, сателлитом Китая или уважаемым младшим партнером Вашингтона, возможно, который закроет на некоторые безобразия последнего времени глаза. Что вы скажете?
Ну, я в какой-то степени предвидел этот вопрос, частично на него уже ответил в моем первом вступлении. Да, такие иллюзии достаточно распространены в Вашингтоне. Ну вот, например, два самых блестящих агента влияния Москвы в Вашингтоне, это Дмитрий Саймс и Томас Грэм, которые пишут статьи для Киссинджера, они сразу после избрания Трампа обратились к нему как бы с большими развернутыми статьями именно на эту тему. Как нужно пойти навстречу Путину, чтобы сделать его союзником США в его конфронтации с Китаем. Я знаю обоих этих джентльменов, они очень умные люди и сами в эту финишку не могли верить, а просто под этим предлогом хотели добиться от трамповской администрации ряда вещей, выгодных для Кремля. Кремль уже настолько погряз в своем стратегическом так называемом союзе с Китаем, спина к спине мы стоим, как вот сообщает нам внук Молотова, Риббентропа Никона в каждой своей передаче. Кремль предпочет быть вообще придатком, сегодняшний Кремль, любым придатком Китая, чем каким-либо партнером Запада. Вот это... Вы все люди моложе меня, но вы, наверное, прекрасно помните советское время холодной войны, конфронтации, но такой дикой кампании истеричной враждебности против Запада не было никогда. Это не Орловские, не десятиминутки ненависти, это многочасовки ненависти всех этих Шенинах, Скобеевых, Соловьевых. Об этом можно было разговаривать с тем же Путиным еще 10 лет назад, может быть, когда вот он держал в уме, судя по его ремарке, совершенно очевидную угрозу с Китаем. Сейчас это совершенно безнадежно. Свой выбор кремлевская элита сделала, в том числе исходя из своих личных эгоистических.
Хорошо, Виктор Кувалдин, что вы скажете о таких прогнозах? Вот что, а вот на самом деле, что лучше? Быть партнером вот этого Китая непонятного, такого вот коммунистического авторитарного монстра, но быстро развивающегося, или все-таки более понятного открытого Запада?
Ну, во-первых, у нас сейчас этого выбора нет.
Да почему же? Может и есть. Может, Болтон положил вот такое предложение на стол и сказал, думайте, вот вам визит в Париж, вот будет визит в Вашингтон, и решайтесь.
Вы знаете, Болтон мог положить это предложение. Я не думаю, что есть хоть какие-то шансы на то, что оно не то, что будет принято, а будет серьезно обсуждаться. Да, действительно, ситуация получилась очень парадоксальная. Это всегда было кошмаром американской администрации какого-то рода партнерство или даже союз между Россией и Китаем.
СССР и КНР. То же самое.
Абсолютно. Я Россия и Китай, я имею в виду, как, конечно, я включаю СССР и КНР. И, собственно, шедевр как раз Киссинджера и Никсона 69-72 год заключался в том, что этот союз был окончательно похоронен. Но это ведь все было в совсем других условиях. Отношения к тому моменту уже были плохие, уже был Даманский, уже были трупы с обоих сторон. И Соединенные Штаты тогда могли использовать эту ситуацию. Сейчас, ну, если вы так реально посмотрите, ну, практически это можно назвать санкциями, но в сущности идет экономическая война. Причем одновременно со стороны Соединенных Штатов и против Китая, и против России. И в этом смысле выбора ни той, ни другой стороне не предоставлено.
Так, ну, вот России как раз и выскочить из-под санкций. Оставить Китай в этом глобальном противостоянии. Ну, почему нет-то?
Потому что для нас, в принципе, сейчас союз с Китаем, я совершенно не считаю, конечно, Россию сателлитом Китая, он имеет самостоятельную и большую ценность. Вот так вот представьте, что это означает на границе в 4000 километров получить смертельного врага. Причем у китайцев, вы знаете, память слоновья. Это будет на 100 лет и больше.
Ну, знаете, территориальные претензии, они там высказываются и сейчас, несмотря на все договоры.
Кто высказывает? Правительство?
Общественность.
А в общественности, как в нашей общественности, может высказываться вообще все, что угодно. Нет ни одного официального...
Это я про память.
Нет ни одного официального заявления со стороны китайского правительства. Более того, вся стратегия-то Китая сейчас совершенно иная. И там она на прицеле совсем не России. Если вы возьмете реальную стратегию, а реальная стратегия, конечно, один пояс, один путь, то это стратегия внешней, создания транспортных коридоров и инфраструктуры в Евразии, а реальная это стратегия перекоммутирования производственных цепочек, перекоммутирования их и завязывания их на Поднебесную. С моей точки зрения, эта стратегия очень продуманная, хотя она сейчас далеко не оформлена, очень перспективная. Соединенные Штаты, у которых был ответ, и которые сами от него отказались, в виде двух колец, Тихоокеанского и, соответственно, Трансатлантического, ну, по существу, похоронили реальный ответ. Поэтому, как мне представляется, я не исключаю, что что-то такое Болтон мог и сказать, но, как мне представляется, не будет даже и серьезного обсуждения.
Хорошо, давайте мы Сергея Жаворонкова тоже спросим по этому же вопросу, вот по поводу геополитического возможного выбора, который может стоять перед Россией, Китай или Соединенные Штаты. Поворот к Трампу или поворот, точнее, сохранение нынешних вот таких якобы союзнических отношений с Пекином, хотя, честно говоря, они не видятся таковыми. Союзничество, по-моему, в получении Китаем энергоносителей по заниженным ценам и катастрофических результатов, например, компании «Роснефть», которая занимается такими странными операциями, набирая кредиты от китайцев.
Ну, я здесь чуть возразил бы. Значит, пик любви Роснефти и Китая пройден,
долги остались.
Хотя он был, и долги остались. Злые языки говорят, что китайцы крайне недовольны активностью Роснефти на вьетнамском шельфе. А Вьетнам для Китая это очень болезненная история, примерно как Украина для Путина. Значит, ведь там всего пара десятилетий назад была реальная война, которую Китай, в общем, фактически проиграл, несмотря на огромное, казалось бы, превосходство в людской силе. Значит, и вот когда некий китайский конгломерат попробовал купить крупный пакет акций Роснефти, то глава этого конгломерата оказался за решеткой, и сделка рассыпалась. Очевидно, что это не могло произойти без ведома китайского правительства, которое, в общем, так... Роснефти намекает, что надо поскромнее себя вести во Вьетнаме.
Хорошо.
Но Китай стратегически, безусловно, для Путина является самой важной страной в мире по одному параметру, который почему-то никто о нем не вспоминает. это единственная страна с достаточно стойким, устойчивым политическим режимом, которая обладает потенциалом в случае смены власти в России не выдать Путина и компанию новым российским властям. Значит, вот, ну, Янукович, вы же помните, как, так сказать, бежал, да, из Украины, бумажки подписывал с предложением ввести войска. Ну, куда в случае чего люди побегут? Европа их выдаст обратно новым властям. В Венесуэлу, в Иран эти режимы сами по себе нестабильны, и никто не поручится, что там будет через 5, через 10 лет. Вот. Китай – это такой очень стабильный вариант, и не случайно вот то, о чем вы говорите, ведь российская правящая элита очень хорошо умеет считать деньги. Если она занимается невыгодной торговлей с Китаем, то точно не потому, что они идиоты, что они там не видят простейших цифр.
За что они платят?
Да. Они платят, на мой взгляд, за вот, как бы, во-первых, так сказать, возможность эвакуации, а во-вторых, за ну, некую, пусть и невыгодную экономически, но некую подушку, значит, безопасности.
То хотя есть Путин не хочет видеть угрозы китайского неоимпериализма?
Я думаю, они его не волнуют, потому что и вообще границы, я думаю, его волнуют вот в том же смысле, как в средние века, когда там гражданин, так сказать, став правителем соседнего королевства, легко шел войной на свою историческую родину, где главным было понятие не родина, где ты родился, а понятие феод, где ты правишь, где ты король, где ты князь. Вот это важно. Если, так сказать, это мой феод, его надо расширять. Если это феод моих друзей, моих родственников, с которыми я породнился, его надо расширять. А если я тут власть потерял, пусть он провалится, этот феод. Я с удовольствием сюда хоть половцев, хоть печенегов приведу. Вот как мыслят эти люди в чисто феодальной категории. Вот у нас почему-то не думают об этом. А Китай — это не про экономику. Экономика-то с Китаем за время вот с 2014 года, там торговля выросла в процентах нашего оборота буквально на пару процентов. Совершенно незначимая. Главное — это вот другие аспекты.
Хорошо, к Андрею Коробкову, Соединенные Штаты, опять обратимся. Ну вот действительно, есть ли какие-то шансы таким образом разыграть, как сказать, антикитайскую карту? И есть ли Соединенным Штатам, что, точнее, я бы сказал, все-таки президенту Трампу, что предложить нынешнему российскому режиму? Может ли в какой-то степени он ослабить комплекс санкций, наложенных в связи с российско-украинской войной, или, по крайней мере, не вводить новых, ну вот в связи с делом Солсбери?
Ну, думаю, что мы сейчас все-таки имеем дело с уникальной ситуацией, когда нельзя говорить об американской политике в целом, американской стратегии. Интересы, взгляды, концепции Трампа, они резко отличаются от взглядов большинства американской элиты. И та модель, которую закладывал Беннон еще во время предвыборной кампании, она все равно остается у Трампа основой его стратегии. Она находится, так сказать, располагается на трех китах. Первое – это предположение, что Китай является основным будущим противником США. Второе – что Россию надо разыгрывать в качестве вот такой карты в игре в треугольнике США, Россия, Китай. И тут он пытается повторить стратегию Никсона, Киссинджера с обратным знаком. И третье – это то, что экономическая система, которую строили последние 25 лет, оказалась благоприятствующей Китаю, и поэтому ее надо не просто модифицировать, ее надо разрушать. И вот мы видим его действия в отношении ВТО, в отношении различных торговых соглашений и попытки изменить стратегию в отношении России, которая встречает колоссальное сопротивление других групп, практически всех групп американской элиты. Поэтому, хотя его линия личная на вот разыгрывание России остается неизменной, пока ему ничего сделать не удается, даже хотя вот идут большие сокращения, перетряски в основных внешнеполитических органах. Больше 20% уже персонала было уволено или ушло, но пока это даже не дает результата. Что касается российской позиции, я думаю, что господина Путина трудно назвать идеалистом, что в академическом, что в бытовом смысле этого слова. Думаю, что он очень циничный политик, который просчитывает свои ходы и прекрасно понимает, что равного партнерства с Китаем не получится, что, в общем-то, будет высасывание ресурсов и использование России в своих интересах Китаем, если какой-то альянс будет сформирован. Поэтому вот я слышал, что говорил Андрей Пионковский. Я все-таки думаю, что ситуация совсем не такая. Путин отчаянно пытается избежать этой вечной дружбы, но ничего не может сделать, в том числе и потому, что Трамп ничего не может сделать. И любой его шаг в сторону России встречает ожесточенное сопротивление. Плюс существуют какие-то объективные проблемы, как это возникло вот в случае Украины и в случае целого ряда других проблем, прежде всего в Европе. Поэтому я думаю, что будет ситуация такого болота. Очень многое будет зависеть от исхода выборов. Уже ясно, что он принесет сюрпризы оппонентам Трампа. Уже практически 100%, что республиканцы возьмут Сенат, а это значит, что никакого импичмента успешного не будет. Но если демократы будут контролировать Палату представителей, то возникнет все равно патовая ситуация. То есть нельзя будет проводить какие-то серьезные инициативы. Тем не менее, вот этот сигнал, который Трамп послал, встреча с Путиным сразу после выборов, как бы посылается прежде всего американской политической элите, да и партнеров, включая Россию, что Трамп намерен упрямо проводить новую внешнеполитическую линию. А вот чем ответит Путин и чем ответит американский истеблишмент, в том числе бюрократия, не только политики, надо будет посмотреть, пока это очень трудно предсказать. Прежде всего, это будет зависеть от результата выборов.
Андрей Коробков с нами, и давайте мы послушаем господина Болтона, что он сказал по поводу санкций.
Но если эта тема поднята, я могу сказать, что мы опираемся на законодательство, которое у нас есть. В свете химической атаки, которая произошла в Великобритании. Но мы пока не приняли решение по поводу санкций.
Что вы скажете? Так санкции сохранятся, усилятся, или вот будет так? Знаете, я тут процитирую того же Болтона из интервью армянской службы «Радио Свобода». Мы будем применять санкции очень энергично. Это не администрация Обамы. Но дальше не про Россию. Мы собираемся сжать Иран, потому что считаем его поведение на Ближнем Востоке и в реальности глобально является зловредным и нуждается в изменении. Вот таких фраз про Россию не было сказано. Сергей Жаворонков.
Ну, что я бы сказал. Трамп ввел такие санкции против Путина, как действительно, которые Обама не вводил близко. И оказал такое противодействие агрессивной политике Путина, какое Обама близко не оказывал. Значит, давайте вспомним, что именно Трамп ввел в Сирию наземный контингент, который не только сумел вместе с курдами уничтожить исламское государство в Сирии, но и фактически защитил территорию, контролируемую сейчас курдами, и, так сказать, косвенно территорию, контролируемую суннитской оппозицией в Идлибе, от, так сказать, массированного удара со стороны путинско-иранской коалиции. Ну и как бы Асада, который выступает там в качестве такого фронтмена этой коалиции. Значит, Обама там какие-то, значит, в 1001 раз обещал, что Асад должен уйти, но вот войска были введены именно при Трампе. Трамп совершенно верно на днях сказал, что я предоставил Украине, так сказать, вооружение, а Обама посылал одеяло. Это так и есть. И это, кстати, перефразировка, значит, фразы Порошенко где-то 2-3-летней давности, когда Порошенко, жалуясь, выступая в Брюсселе, говорил, что одеялами войну не выиграть. Но это действительно так, не только не выиграть, но и не защититься. толком одеялами. Поставки вот противотанковых комплексов на Украину, это все произошло именно при Трампе. Ну и, конечно, вот расширение санкций против силовых машин, против компании Дерипаски. Значит, вот сейчас разговор, который ведется, внесен законопроект совместной группой сенаторов и там Грэм, ну, условно назовем Грэма Менделеса, да, по республиканцу-демократу в августе. Там речь идет о запрете на покупку российского долга, хотя краткосрочно Россия сейчас не нуждается в заимствованиях и сократила их планы из-за резко выросших цен на нефть, но цены на нефть будут не вечно. Если будет введен запрет на российский долг, то с высокой степенью вероятности это будет означать также и кросс-санкции, то есть это будут санкции в отношении всех, кто будет покупать российский долг. Такого рода меры возможны на основании очень древнего, но не отмененного закона аж 1917 года, в Первая мировая война, закон о торговле с врагом. Значит, мы не знаем, в каких, так сказать, окончательных формулировках Конгресс может принять этот законопроект, но я его читал, я его анализировал, когда он в августе был опубликован. Это, в общем, ну, то, о чем Обама близко не говорил. Обама, так сказать, запретил операции с долгом нескольких российских госбанков и госкомпаний, что, в общем, не проблема ни для «Газпрома», ни для «Роснефти». Ну, например, «Газпром» в европейские санкционные списки вообще не включен. Значит, а основной торговый партнер России – это именно Европа. Это более 50% значит, экспорта и, соответственно, чуть меньше торгового оборота. Китай для сравнения всего 12%. То есть, вот, безусловно, Трамп, он мягко стелет в отношениях с Путиным, но жестко спать. И я здесь, в общем, ну так улыбнулся бы над некоторыми, так сказать, конспирологами, которые рассказывали нам пару лет назад, что Трамп это какой-то наемник Путина, что ему какие-то деньги заплатили. Там, ну, по политике так, такое ощущение, если сравнивать Трампа и Обаму, то скорее Обаме, так сказать.
Но мне кажется, здесь Конгресс все-таки играет значительную роль, не только
ну, Трамп. Санкции против силовых машин и Дерипаски введены Минфином, то есть фактически президентом, да, его подчиненным.
Хорошо, я хотел еще, знаете, что обсудить. А все-таки какую роль играет украинский вопрос? Очень интересно, что ни на своей пресс-конференции в Интерфаксе, ни общаясь, я так помню, на эхе Москвы, ни сейчас вот в этом интервью в Армении, господин Болтон ничего не сказал о том, что обсуждалась тема Украины. Тем не менее, вот замминистра иностранных дел России Рябков сказал: «Я вас заверяю, что обсуждение Украины состоялось. Оно было очень непростым. Позиции США и России кардинально расходятся по множеству вопросов. И я цитирую: я не ощущаю, что в этой сфере есть какое-то сближение или основа для какого-то постепенного углубления взаимопонимания. Это скорее негативный момент», сказал замминистра иностранных дел. Давайте мы Андрея Коробкова спросим все-таки о роли вот этой украинской темы. Тем более, что Россия сейчас, так сказать, объявила о том, что будет вводить санкции против физических лиц в Украине, против каких-то предприятий, собственников украинских в России. То есть не получается ли так, что к этим переговорам в Париже разыгрывается Москвой еще и вот эта украинская карта? Вот давайте мы давим на Украину, а на самом-то деле мы давим на Вашингтон, который ее спонсирует.
Ну, в каком-то смысле да. И все это нас возвращает к самому началу нашего разговора. Поскольку Украина – это возможность для России послать сигнал США и европейцам. Любая попытка перейти из нейтрального статуса вот, в статус членов ЕС или НАТО приведет к расколу страны, и мы всегда можем организовать какое-то внутреннее восстание, как это произошло в Грузии, как это произошло вот, в Украине, ну, и может произойти и в Прибалтике, и где угодно еще. Так что этот сигнал посылается совершенно четко, и я думаю, все это уже поняли. Другое дело, что для Трампа не только Украина, но и Европа сама по себе превращается во вторичного по значению игрока. Для него центр власти мировой уходит из Северной Атлантики в Тихий океан. Китай становится основным партнером, противником, соперником. А значение европейцев резко уменьшается. И поэтому с ними надо разговаривать уже как вот с вторичными союзниками, а не равными партнерами. Восточная Европа превращается в периферию периферии Европы, а Украина превращается в периферию периферии периферии. И думаю, что Трампа самого Украина не интересует. Это исключительно разменная карта в игре его с Путиным, первое. И второе, это, конечно, заставляет его соблюдать определенные правила игры по отношению к Конгрессу и общественному мнению в целом. И хочу еще упомянуть что-то, связанное с тем, о чем говорил Сергей Жаворонков. Трамп все-таки прежде всего бизнесмен по своему опыту, по операционным кодам, первое. Второе, из всех групп американской элиты его поддерживает только промышленный и сельскохозяйственный капитал и в основном силовики. И поэтому для него санкции – это прежде всего экономическое, а не политическое оружие. Он будет продолжать их наращивать, каковы бы ни были его планы по отношению к России, потому что он считает, что важно вот убрать конкуренцию, прежде всего на европейском рынке, со стороны производителей, экспортеров ресурсов российских, со стороны производителей вооружений. А Россия уже экспортирует примерно 2/3 от объема американского военного экспорта. И со стороны сельскохозяйственных производителей, а это также требует удара по финансовой системе. Для него, опять же, это вопрос не идеологический, не моральный. И санкции не только будут сохранены, они будут наращиваться постепенно. Но цели его будут весьма отличны от целей других групп американской элиты.
Сергей, как все-таки разыгрывается украинская карта Путина, на ваш взгляд, вот в этой истории?
Значит, я напомню, что накануне президентских выборов 2018 года дважды, в феврале там общение с Меркель и в конце 2017 года, Путин вдруг заговорил, он никогда этого не делал, о том, что он в принципе согласен на ввод миротворческого контингента на вот территорию так называемых ДНР и ЛНР, где на самом деле находится российская армия. Значит, ну, он это какими-то оговорками, значит, обуславливал, что это если ДНР согласна, мы понимаем, что ДНР во главе с бригадиром пирамиды МММ Пушилиным, это никакая не самостоятельная сторона процесса. Но такое ощущение, что Путин вот в своем стиле в очередной раз решил просто как бы надурить доверчивых, значит, представителей демократических стран. То есть вот давайте, дайте мне спокойно переизбраться, под выборы ничего не устраивайте, не ужесточайте санкции. А после выборов мы спокойно, значит, поговорим о том, что это будут за миротворцы и так далее. Там он уже Лукашенко изъявил готовность послать миротворцев. Там были утечки, что Путин согласен на миротворцев, там, например, Финляндии и Швеции, там не входящих в НАТО и так далее. Вдруг после президентских выборов молчок. Значит, то есть, видимо, это была такая вот разводка с целью временно, значит, ослабить на себя давление, но стратегически, я думаю, что эта разводка была ошибочна, потому что в дипломатии там коготок увяз, за это уцепятся. Ему теперь этих миротворцев очень долго будут вспоминать. И будут говорить, брат, ты же обещал, так давай, двигайся.
Вот. Ну хорошо, вот давайте так. Виктор Кувалдин еще спросим, у нас времени мало. А вот Сирию и Иран можно как-то разыграть, скажем? Ведь американцы очень обеспокоены иранской деятельностью. А Россия с Ираном, в общем, на сирийском поле играют достаточно слаженно сейчас.
Вы знаете, мне кажется, ну, во-первых, я, кстати говоря, не считаю себя американистом, я действительно занимался там значительный период своей жизни Соединенными Штатами, но сейчас я не могу, так сказать, себя назвать. Я думаю, что политика Соединенных Штатов в отношении Ирана – это большая ошибка. Иран, с моей точки зрения, это региональная держава. С санкциями его не возьмешь. Это страна, которая обладает значительным и экономическим потенциалом, и, естественно, еще большей степени потенциалом военно-стратегическим. Поэтому, как мне представляется, вот такой нажим со стороны американцев, ну что, он разворачивает иранцев, естественно.
А Россия не поможет сейчас?
Кому?
Кому? Америке.
В отношении Ирана?
Да.
Вы знаете, я думаю, что не поможет и по одной простой причине. По-моему, как-то это никто не упомянул. Сейчас, к сожалению, я бы сказал, к огромному сожалению, доверие между Россией и Америкой, Вашингтоном и Москвой, на нуле. Поэтому, что бы ни говорилось с той и с другой стороны, никто это не готов принимать за чистую монету. Пока это не будет восстанавливаться, соответственно, и никаких договоренностей быть не может.
Хорошо, давайте теперь посмотрим, что люди думают, что они ждут от возможной встречи в Париже.
Политикой я особо не интересуюсь, и наверху там все уже знаю, чего ожидать. А мне это не интересно.
Я не такой сильный политик, но думаю, когда-то надо дружбу наводить, мир создавать.
Предположение, если они о чем-то договорятся, то это сразу не будет известно, мне кажется. Все будет зависеть от того, как пройдут выборы в Соединенных Штатах, в Сенат.
Мне кажется, что уже и так Америка вела достаточно санкций против нас, и мне кажется, что уже отношения пойдут в лучшую сторону.
Очередной антракт спектакля, то есть никаких сдвижек не будет. Это политика. То есть политические элиты американские, а Трамп это чисто, ну, шоумен.
Ну, я думаю, что ничего определенного. Ну, они о чем-то там секретно поговорят, но какое-то время все будет точно так же, как сейчас. Ну, потому что очевидно, что есть разные интересы элит у нас в Соединенных Штатах. Поэтому понятно, что они как-то делят там мир. И, скорее всего, они договорились об этом лет 10, и, в общем, сейчас это воплощается в жизнь.
Ну, что скажете, секунд по 30 осталось. Что ждать от встречи в Париже?
Ничего, подавляющее большинство встреч оканчивается ничем, только что Путин встречался с итальянским премьером Конти. Кто-нибудь может сказать, о чем мы не договорились? Ни о чем. Это не будет повторением встречи в Рейкьявике с Горбачева с Рейганом.
То есть повторится Хельсинки?
Да.
Нет, вы знаете, я думаю, что встречи очень важны непосредственно. Я думаю, что роль-то Трампа, вот Андрей Коробков хорошо сказал, роль Трампа заключается в том, чтобы сейчас нам в отношениях с Соединенными Штатами избежать худшего, избежать непредсказуемого и нежелательного для обеих сторон конфликта. Больше объективно Трамп сделать не может. Но само по себе, мне кажется, в этой ситуации, которая очень хорошая, это уже много.
Ну что ж, Виктор Кувалдин, Сергей Жаворонков, Андрей Коробков и Андрей Пианковский были у нас в эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания. We'll be right back.